Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим про Америку. У нас наш постоянный, долгожданный гость Грег Вайнер. Грег, привет тебе.
«Америка Лайт», «Америка Лайт», «Америка Лайт».
Давай, «Make America Light Great Again».
«Грег Again».
«Грег Again». Хорошо. Грег, добро пожаловать, рад, что right. это. Да, Грег недавно был у нас, но я использую, так сказать, возможность, потому что Грег, как говорится, как любой американский журналист, он скоро куда-нибудь уедет от нас по своим, как говорится, американским делам, поэтому мы его пока здесь поймали, пока американцы там, твои земляки, не натворили глупостей во время, в предвыборной кампании. Давай обсудим все-таки эту ситуацию. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы извините, что я немножко изменяю традициям, правилам передачи «Америка Лайт». Я вам всегда обещал, что мы не будем говорить про политику, но вы понимаете, ну, все-таки повестка диктует свои какие-то условия. Мы должны обращать на это чуть-чуть побольше внимания. Кстати, напишите, не возражаете ли вы, если мы будем одну из передач «Америка Лайт» хотя бы использовать все-таки для того, чтобы обсуждать вот именно предвыборную кампанию. Что происходит? Потому что события там действительно очень интересные происходят. Грег, что думаешь?
Как 5, вы себя до такой... 4, 3, 2, 1. Что я думаю? Я думаю, что цирк никуда еще не уехал. Так. Клоуны как были, так и остались. Вот. Но, конечно, ситуация поразительная. Я сейчас начал больше вникать, слушать бывших клинтоновских ребят, обамовских ребят и так далее. Я сегодня послушал Ричарда Рейха, если помнишь такого, да? И вот он сказал, один из самых блестящих министров труда, профессор Гарварда, однокурсник Клинтона. В общем, задал аудитории вопрос, который хочу задать нашей аудитории.
Давай.
Дамы и господа. Какой средний оплаченный отпуск в Соединенных Штатах Америки? Сколько средний американец получает в год оплаченных дней?
Отпуск ты имеешь?
Отпуск, да.
Ой, Грег, вот, Грег. Вот. Грег, даже я так под дых не бил.
Вот, дамы и господа, вот хочется, вот вы слушаете эту программу, слушаете ее давно, у вас замечательный ведущий, который прекрасно знает Соединенные Штаты Америки. Он с вами, наверное, уже говорил.
Так называемый американист.
Да, так называемый американист, да. Вот, так что очень хочется послушать и плоды его работы и просвещения.
Хорошо, давай, Настя. Но, Грег, давай не уходи, как говорится, это. Как говорил Мэл этот, как в фильме «Храброе сердце», don't change the subject, да?
Значит, два больших...
Что происходит?
Два больших игрока. Сейчас самые большие игроки, которые на территории Демпартии играют, на ее платформе, это Барак Обама и Нэнси Пелоси. И эти два игрока пытаются что-то как-то... Они находятся под диким давлением, под страшным давлением. Пелоси выступала в этот самый Morning Show раз, потом она выступала у Джека Скарбора, выступала.
Угу. Это MSNBC, либеральный комментарий.
Да, Morning Show, да, угу. Значит, с 6 до 10 утра выходит. Там, кстати, до 40 гостей проходит за программу.
Угу.
Вот, и, значит, она сказала, что надо смириться с любой...
с любым выбором,
выбором, да. Байдена, но сказано было так, а сказать по-английски можно с большими разными минингами, такими значениями, что народ понял к тому, что она хотела бы, чтобы он ушел. Обама, как пишет CNN, отвечает на телефон и только слушает. Старается не говорить ничего,
ничего.
Да, потому что он считает, что все, что он скажет, станет достоянием общественности мгновенно.
Я понял, да, вот тебе уже прислали Грегу почет, 26, спасибо большое. Так, 38 лет вчера, Рафаэль, вы нас удивили, Майклов... Все, ладно, не будем об этом, спасибо большое вам, да, в пусто превратили так же, спасибо. Грег, вот какой вопрос, посмотри, значит, я тоже, как ты сам понимаешь, так сказать, смотрю, и вот что я думаю, ты поддерживаешь такую теорию, давай мы абстрагируемся, потому что ты совершенно справедливо сказал, цирк остался, клоуны, у нас там все это осталось, но это ясно, что за ними стоят те силы, которые их финансируют.
Ну вот Нью-Йорк Пост вчерашний, мы с тобой говорили как раз о программе.
Да-да-да.
Спонсоры сейчас держат 90 миллионов долларов.
Вот, тебе, значит, у меня есть информация, что это сейчас схлестнулся хай-тек с финансовым олигархатом. Они, как говорится, разделились сейчас, потому что, значит, хай-тек очень недоволен тем, что финансовый олигархат, типа BlackRock, State Street, Vanguard, остальные ребята, JP Morgan, Chase Manhattan, Rockefeller, Rothschild, они слишком далеко уже зашли и контролируют их всех. И Apple, и, как говорится, вот, и Facebook, и все остальные. И они сейчас друг с другом начинают внутри демократической, ну, вот этой либеральной повестки, глобалистской повестки, они начинают друг с другом бодаться.
Я бы немножко по-другому, наверное.
Как? Ты как это видишь?
Я бы все-таки хай-тек — это все-таки больше Трамп, как ни странно.
Ну кто, Фейсбук Трамп?
Безос
Трамп, ну как? Ну.
Наш великий и могучий как создатель электрокар.
Не-не-не, ну подожди, Илон Маск — это все, что угодно.
Только что пожертвовал.
Грег, как... он что угодно, но только не хай-тек. Ну давай.
Вот, при всем при этом он хай-тек и бывший хай-тек тоже.
Да ну какой он?
У него огромные деньги.
Грег, у него Тесла, он производство.
Инвестированы.
Грег, и он не хай-тек.
Значит, основные спонсоры демократической партии, мы это с тобой замечательно знаем, это либо Уолл-стрит, либо Холливуд.
Ой, Холливуд, ну, Грег.
Господин Куни недавно в Лос-Анджелесе...
Только не Куни, а Клуни.
Клуни, I'm sorry.
Ничего.
Вот это, Клуни, да. Вот. Значит, там, где был этот самый парень, президент Дисни Волда, как его, я забыл фамилию, там, где был Обама и так далее, он собрал за один вечер для Байдена 40 миллионов долларов.
Ну, а Трамп собрал 55 миллионов, то же самое у него было за
это. Но это Трамп, это Клуни.
Нет, послушай
меня. Я хочу сказать, что Голливуд, Уолл-стрит — это одни из самых основных источников поддержки и опоры демократической
партии. В Голливуде денег нет. Экспансируют точно так же финансовые группы инвесторов. Ну,
когда такая звезда, как Клуни, выходит и просит денег,
да,
и он их собирает.
Да, 50 миллионов он может собрать, 40 миллионов, может попросить,
сфотографироваться. Ты помнишь, когда Клинтон шел в президенты, как Голливуд ему собирал деньги?
Ну, так,
по 200, по 300, по 400 миллионов.
Я сам видел, когда Барбара Стрейзен и Сьюзан Сарандон приезжали в Нью-Джерси.
Ну да.
И, как говорится, топили за Golden Boy, так называемый.
Ну, так вот.
Так это, нет, ну, он...
Не
те деньги были
тогда. А хай-тек все-таки более консервативен. Потому что, смотри, что сейчас творится в хай-тек. Facebook, сотрудники Facebook бьются за то, чтобы у них был union.
Так, флаг им в руки, ничего не получится.
Все сотрудники хай-тековских лавок хотят образоваться в unions. Все хотят получить union. Union — это демпартия.
Профсоюзы, да, уважаемые радиослушатели?
Да, union — это профсоюзы, это демпартия.
Все. Нет, Грег, тимстеры перешли на сторону Трампа.
Кто такие тимстеры?
Профсоюз.
Какие?
Рабочих.
Грузовики.
Не только грузовики, Грег, не только. Это Хоффманская.
Ну, Хоффманская, ну...
Там все у них. И металлургии, там все.
Ну, эти ребята for sale, на продажу. Сегодня они в республиканской партии, завтра...
Грег, они все время поддерживали демократов. Сейчас они первый раз эндорс сделали, значит, рекомендовали Трампа.
Ну, посмотрим, что еще закончится. Ну, они такие ребята продажные, очень сильно продажные.
Ну, они полумафиозные, так что, если там...
Поэтому... Понятно. Вот, но если говоря, объясняя нашим радиослушателям, кто такой Трамп и что такое Байден, Трамп — это свобода, это драйв, это битва за себя, это возможность зарабатывать деньги, возможность...
Не сувать свой нос куда не надо, за границей, поменьше.
Это государство уходит из твоего кармана, вот, а Байден — это взять из кармана одного и распределить между карманами всех остальных. Угу. Потому что если мы вспомним с тобой, Рафа, наши походы в муниципальные, штатные, городские учреждения...
Ой, господи.
Какого цвета там сидят сотрудники?
Все, не белого, скажем так.
Вот, это все компания, это программа Great Society, великих возможностей Линдона Джонсона 66-го года, и вот она замечательно стала работать спустя там...
Грег, ну я сейчас говорю, Грег, посмотри, мне более-менее, ну я думаю, что нашим радиослушателям более-менее понятно все-таки, кто стоит за Трампом. Это действительно, это стоит, ну, реальный сектор, давай так скажем. Реальный сектор.
Это люди, которые хотят жить и работать.
Да, они хотят жить и работать, это люди, которые каждый день встают и идут на работу. Они, как говорится, сидят где-нибудь на своей яхте около Багам и кликают кнопочками, смотри там, насколько их акции выросли там или еще что-то. Что внутри демократической партии происходит? Почему, ну, совершенно явный, провальный человек во всех отношениях, и прежде всего с медицинской, почему до сих пор вообще альтернативы не видно?
вообще нету. Боятся нарушить статус-кво. Думают, что если они спихнут Байдена, они нарушат многовековые традиции Демпартии, и вообще все полетит трары. Они боятся разрушить вот эту пирамиду структурную, которая сложилась на многие годы, боятся, что ее просто не станет. Традиции.
Но там ничего нет. Они мне напоминают людей, которые на отцепившемся вагоне несутся в пропасть, и каждый из них стоит около стояночного тормоза и говорит: нет, не трогай, может быть, хуже будет.
Потом, знаешь, а вон пропасть уже когда видна. Молчат такие люди, как Обама и Нэнси Пелоси.
Почему молчат?
Они молчат.
Но... Ты же понимаешь, что они просто так не молчат. Им кто-то приказал молчать.
Ну, я думаю, что Обама... Хотя, в принципе, мадам Притцкер, которая сотворила Обаму, я думаю, она до сих пор на нее влияние серьезно имеет. Помнишь мадам
Притцкер? Мадам Притцкер, безусловно, я помню. А? Это та самая, которая распилила Украину и распродала уже там кое-какие
и
земли.
Ее родственник губернатор штата Иллинойс.
Совершенно верно. И которая BlackRock'у продала там 25 миллиардов, уже чернозем Украины продано. И это, кстати, если у нас она слушает наши украинские так называемые визави, вы спросите, пожалуйста, кому зелье просрочка продал, так сказать, на 25 миллиардов самых плодородных земель на Украине. Ответ в скобках сразу. BlackRock International. Подсказка. Знаешь, как в кроссвордах наоборот пишут, чтобы вверх тормашками. Ну вот, заранее говорю, что это. И там Притцкер, она участвовала во всем этом.
Ну и сейчас и вторая, конечно, основная загадочная ситуация. Кто вице-президент у Дональда Трампа?
Давай, прежде чем мы перейдем к вице-президентам. Значит, 38-28. 12 тысяч долларов за отпуск. Это... предположение, я так понимаю.
Ну, вообще, на самом деле, мы говорим о количестве оплаченных дней, да. Которые, ну, в общем, 11 оплаченных дней, это средний отпуск американцев. Ну, это плюс еще пятница, плюс суббота-воскресенье, получается 13-14 дней. Все. Вот это максимум стандарта.
Значит, я тебе могу сказать такую вещь, это из личного опыта. Да. Мой лично знакомый, компания Johnson & Johnson, штаб-квартира в Нью-Джерси, доктор Калашников, выпускник московского биофака, который там сразу его приняли на PhD должность. Первый год, это было, правда, я не скрою, это было 2002 год, если мне память не изменяет, начало 2000-х. Значит, первый отпуск, 7 оплачиваемых дней. И включает в себя, у него был один или вот, по-моему, два так называемых sick days. Это то, что они могут потратить на болезнь. То есть вот человек, который пришел, первый год у него было. Значит, второй пример. Доктор Бандурка. Значит, человек, который родился в Сербии. Ему сейчас 92 года. Так сказать, такой, из казаков. Его отец вместе с генералом Врангелем из Крыма, значит, бежал в известные, да, 100 лет тому назад. Значит, то же самое, доктор компании Johnson & Johnson, 42 года у него стаж был, когда он вышел на пенсию. У него было 27 оплачиваемых дней. Он 40 лет проработал, у него было 27,
ну, это где-то, потолок. Наверное, дни 15 sick days у него было, наверное.
Наверное, там что-то то было.
Но, 40,
но он уже лет 20 на...
Но я единственное, что хочу добавить, что ты можешь брать sick days.
Да.
И vacation days вместе, то есть ты можешь взять 27, сколько 27 было работников?
Да, 27.
И, скажем, 10-12 sick days, и здесь полностью...
Они этого не делают, потому что завтра они могут заболеть, ты понимаешь, в чем дело?
Не, они вот не делают, но, в принципе, я знаю людей, которые...
Не, ну это да, на свой страх и риск там они это делают, но это вот приблизительно такие. Значит, что здесь? Вот у нас пишет. Максим тебя спрашивает. Грег, на вас еще на родине дело не завели за посещение России? Ну как?
Нет.
Как, Грег? Ну и даже как-то обидно.
Нет, у меня как-то была беседа, я подхожу, это было года два назад, прохожу паспортный контроль, а говорит, чем вы занимаетесь в России?
Да.
Там живете, судя по вашим документам? Я говорю, да. А говорит, вы журналист? Я говорю, да. А чем вы занимаетесь? Геополитикой. И тут последовал вопрос, после которого у меня началась истерика. А что нового в геополитике?
Что нового? Грег, это было жестоко, Грег. Надо было хотя бы просто политика сказать. Она же не знает,
что она такое. Она поняла, что она сморозила и заржала весь
самолет. Да. Уважаемые друзья, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал радио говорит MSK. Ютуб-канал нас не любит, а мы его тоже вообще не любим. Давай возьмем звонок, Грег, и потом давай, продолжим. Слушаю вас.
День добрый.
День добрый,
уважаемым. вот Вадим Подмосковье. Я хочу задать такой, на самом вроде простой вопрос, но без всякого ерничья и подковырки.
Как правило, самые простые знакомые... вопросы, они самые сложные. Пожалуйста.
Да, да, да. Ну вот недавно знакомый из Америки, вот я проезжал тут, законтачил с ней, говорю, Свет, ну возвращайся, что ты там. Нет, не хочу. И вот такой вопрос. Вот почему все туда прут? А там действительно жизнь такая непростая, все такое. Ну вот никто не приезжает от, вот, из штата.
Все, я понял, спасибо.
Отвечаю вам. Первое, значит, если кто-то сделал... Что такое миграция? Да, это менталитет, в первую очередь.
Да.
Если вы ментально подняли одно место и куда-то поехали, значит, вы сделали правильное решение. Все, и ничто, и никто вас
не переубедит.
Это раз. А два, что там действительно есть? Это возможность заработать. Если вы молоды и здоровы,
это очень важно.
Если вы еще более-менее сносно говорите по-английски, то свои 16-20 долларов в час вы можете заработать легко. Это та минимальная оплата, которая сейчас есть. То есть, а если вы будете работать не 40 часов в неделю, а 80 часов в неделю...
Соответственно.
Ну, похороны, конечно, пройдут замечательные, все дела. Но такая возможность... А если работают два человека... то люди могут лет за 10, если вы ни разу не заболели, и если вас что-нибудь не ударило, не приложило,
ой, то все, вы знаете, уважаемый Александр, я вам говорил уже, что мы с Грегом в свое время, Грег был ведущим передачи, очень популярной на Нью-Йоркском радио, русское радио было, и Грег вот точно так же меня приглашал. И вот в 2007 году, когда я уже возвращался после всех своих завершений дел, с семьей возвращался в Россию, мы как раз с Грегом сидели в Нью-Йорке. Грег, ты помнишь это сколько, почти 18 лет тому назад. И Грег, ну, мы расставались очень тяжело. И мы думали, что, наверное, все, уже больше не увидимся. И не там, кто знает, как что будет складываться, да. У тебя был сложный период тогда с бизнесом, и со всем, так сказать, этим программа закрывалась. А потом, в конечном итоге, вот, когда вы именно ментально не уезжали, а просто работали и возвращаетесь, это все-таки немножко другое. Потому что вы все-таки же возвращаетесь на родину, если вы это так считаете, это первое. А второе, даже если люди, которые не преуспели, вот я вот тебя хочу спросить, Грег, а мы таких видели очень много. Люди, которые, ну, просто, как говорится, да, в конце недели приходят за рюмкой водки, там такие слезы начинаются, крокодилы, но они не признаются.
Ты прекрасно знаешь, что такое американская пропаганда, да?
Да.
Если ты приехал в Америку, все, ты сделал правильное решение.
Да, безусловно, правильно,
и,
да.
И это страна богоизбранная, страна...
И вы уже фотографии отослали своим родственникам в какой-нибудь Урюпинск, где вы на фоне статуи свободы.
И вы в Фейсбуке, и ВКонтакте.
И вы около, да, соседского Кадиллака сфотографировали, что это мое...
И вы устроились в Америке.
И вы устроились в Америке, и все это. Вы не хотите выглядеть лузером, вы говорите, что вы... И эту марку надо держать.
Если было просто, приходишь в консулат Российской Федерации, через две недели получаешь ВНЖ,
да,
и не надо здесь стоять в очередях сутками и так далее, да, то я думаю, количество приехавших, конечно, в разы.
Ну, это наша миграционная служба, это отдельный разговор, конечно. Давай, Грег, еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, вот очевидный вопрос. Как вы думаете, все-таки верхушка Демпартии, Deep State, они заменят Байдена или Байден так и пойдет
все, на выборы? Спасибо. Грег, что думаешь?
Вероятность очень высокая, если верить газетам Wall Street, Washington Post, если верить газетам New York Times и так далее, то ситуация склоняется в сторону замены Байдена.
На кого?
Очень сильно. Я думаю, что не избежать, конечно, Камилы Харрис. Я думаю, что ее не убрать, потому что... это
там чисто по деньгам фонды тогда будут...
Перешагнуть через нее, это будет чудовищно. Но к ней, видимо, подберут хорошего вайс-президента какого-то серьезного, который сможет сделать какой-то бэкап.
Я понял, да.
Она наполовину африканка, наполовину азиатка, у нее хороший еврейский муж, то есть она в полном порядке.
То есть она одновременно, да. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что здесь вот по поводу выбора преемника Байдена, здесь есть один очень нюанс, на который немногие обращают внимание. Дело в том, что все деньги, которые были пожертвованы на предвыборную кампанию Байдена-Харрис, они целевые. То есть, допустим, если завтра условно придет Гевин Ньюсом или Мишель Обама, они не смогут использовать эти деньги. Более того, спонсоры Они могут отозвать свои деньги. Вот о чем говорил Грег, он сейчас, они заморозили 90 миллионов. То есть спонсоры, которые давали деньги на кампанию Байдена и Харрис, они говорят, мы давали вот на эту двойку. Мы сейчас, мы на другой пока не согласны. Мы хотим посмотреть, кого вы там выберете. То есть они, вот эта замена, она может стоить Демократической партии колоссальных уже финансовых потерь. Я не говорю уже о таких, чисто моральных. Давай еще возьмем. Угу. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, Грег, по вашей оценке, насколько в общественном сознании американцев применительно к предстоящим выборам президента Америки присутствует тема Украины? Действительно ли ожидаемое поражение Украины может как-то серьезно повлиять как на выборы президента Америки, так и в целом на авторитет президентской власти в США? Спасибо.
Сложный вопрос. Но это все зависит, видимо, от штата. Вообще в Америке, в отличие от Канады, где живет 3 миллиона украинцев, в Америке живет 900 тысяч украинцев. Это не такая большая община. И ее лоббистские возможности не так велики. Вот. Я вот когда последний раз был в Нью-Йорке в январе, я не заметил нигде, ну, кроме украинского района, флагов Украины. Ну, например, когда я был в Риге, там флагов Украины больше, чем флагов Латвии. В Нью-Йорке такого нет. Вообще, вообще просто нет. И мало того, я помню, я сидел, мы с ребенком сидели и кушали, подошла девушка, и на русском языке нас спрашивает, официантка, а вы откуда? Я честно сказал, что из Москвы.
Вот. И тебя не убили.
Меня не убили, но она сказала, что она,
это же уже послабление,
что она собирает деньги на ВСУ. Угу. Я говорю, девушка, а то, что вот Америка вам дает там 40-50 миллиардов в год, этого недостаточно? Вы же по ресторанам собираете? В общем, она исчезла, но потом через 15 минут появилась и принесла свои извинения.
А девушка не на высоких каблуках случайно была?
Не, девушка.
Не та девушка.
С крашенными бровями она
была. С крашенными бровями была. Ну, говорит само за себя. Грег, а давай абстрагируемся немножко. Я думаю, наш радиослушатель...
Украина не драматическая.
Без относительно диаспоры. Потому что диаспора там действительно не такая сильная, как в Канаде. Канадская диаспора, она номер три. После англоязычной, франкоязычной, украинцы. Третья меньшинство.
Да, да, да.
А если безотносительно? Не кажется ли тебе, что проигрыш, допустим, а это неизбежно, проигрыш, допустим, у Украины на полях сражения, это автоматически проигрыш не только Байдена, но и всей глобалистской повестки в Америке?
Черт его знает. Я не могу так ответить на этот вопрос. Мне кажется, что все-таки ситуация с Украиной не такая драматическая. Украина не настолько сильно влияет, потому что вот у меня есть была возможность...
Грег, они не перестают о ней говорить. Они постоянно говорят об этом. Они о другом не говорят.
Но дело... Вот, Раф, назови мне хоть один опрос.
Да.
Один. Я честно соглашусь с тобой. По которому, где там Гэллоп или еще кто-то опрашивает американцев по поводу значения украинской войны в политике Соединенных Штатов. Но ты знаешь такие опросы?
Я слышал о них, не могу тебе сейчас сразу сказать.
Нету ни одного опроса. Я специально
искал. Почему они говорят так об этом?
Rasmussen Report.
Почему?
Потому что это Демпартия. Потому что это Байден. Потому что это личное.
Почему
она? Потому что это личное.
Личное
что? Потому что это личная, это личная проблема семьи Байденов. Война в Украине, чтобы закрыть все свои хвосты.
Ну, это вот ответ, да. Так, 8222. Добрый день. И все-таки, какой продолжительность ежегодно оплачиваемый отпуск у американцев? Ну, мы, по-моему, сказали.
11 рабочих дней.
11 рабочих дней – это то, что делается вот...
То есть, это пятница, суббота, воскресенье.
Это где-то 3-5 лет ты должен уже работать. Там сразу тебе даже могут и не дать.
Ну да, все начинается с 7, это абсолютно.
А я вот вам говорю, что на первый год работы 7 дней было. Вот,
это
пожалуйста,
оплачиваемые,
да. А вот человек, который проработал 40 лет в очень серьезной компании Johnson & Johnson, это просто, я знаю реально человека, его семью, я даже фамилию его называл, но вот там у него было под конец уже работы, вот уже после 40 лет, у него было 27 рабочих дней, у него был оплачиваемый отпуск. Вот, пожалуйста. Так что мы на все ответили, да? Так, отгулы там еще и прочее, это давайте мы об этом не будем. Так.
Отгулы есть.
Но отгулы, да, это да. Да. Как вообще за Байдена 91-42, можно класс, он же еле ходит.
Он не то, что еле ходит, он рот закрыть не может.
Это точно.
Когда я смотрел эти дебаты, где стоял Байден с открытым ртом,
это, да,
это было чудовищно.
Это чудовищно. Да. Уважаемые радиослушатели, сейчас я предлагаю вместе с нами послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян.
«Америка Супер Лайт».
«Супер Лайт», конечно. Ты имеешь в виду, конечно, передачу.
Конечно.
Да. И американский журналист Грег Вайнер. Говорим об Америке, говорим о выборах, конечно. В частности, говорим сейчас о такой злободневной теме. Выборы вице-президента. Значит, Грег,
демократического,
да.
Не трамповского.
Да, да. Но в данном случае, кстати, нет, а зачем демократического-то выбирать? Там все есть. Вот у нас у республиканцев проблемы.
Нет, если мы будем снимать товарища Байдена с позиции, то нам есть президент, нету вице-президента. Камала Харрис становится автоматически кандидатом президента.
Да, кто при ней будет вице-президентом?
А ты говоришь.
Хорошо, давай пока у них хотя бы есть сейчас действующий вице-президент. А что ты думаешь по поводу... Смотри,
завтра... А может поменять Байдена и Харрис? Местами?
Того вице-президентом сделать?
Харрис президентом, а Байдена вице-президент.
Это тот самый случай, когда от перестановки вообще ничего не меняется,
ну, по-моему. Да. Джилл Байден
умрет. Джилл умрет.
Перестанет советовать.
Это абсолютно. Скажи, пожалуйста, давай все-таки о республиканцах поговорим. Потому что сейчас вот уже как бы наметился такой, знаешь, этот шорт-лист так называемый, да? Вот, я к нему, кстати, к этим тремям людям, я добавлю все-таки еще от себя. Значит, у нас Бордум, да, есть, так сказать, человек, который от Огайо, по-моему, Рубио из Флориды, вот, Вайс, то же самое, это с одной стороны. Я еще сюда бы добавил, между прочим, женский коллектив, почему-то он не вот обсуждается. Это три женщины, которые реально могут тоже стать вице-президентом. Это Тулси Габбард, Кэрри Лейк из Аризоны, Тулси Габбард, Гавайские острова, и у нас Крис Ноем, это Южная Дакота.
А наша республиканская девушка, губернатор, посол в ООН?
Нет, с Ника Хайли уже, Трамп, после того, что она наговорила, я думаю, что она...
Нет, это ничего не означает. А? Линдон Джонсон в свое время такого наговорил о Джоне Кеннеди.
А потом убил его.
А потом стал вице-президентом.
Это
ничего не означает. Nothing personal.
Ну, может быть, но тем не менее, это все-таки более яркий. Как ты думаешь, в какую сторону все это пойдет? Особенно меня интересует Марк Рубио, знаешь почему? А русофоб еще тот.
Понимаешь, черт его знает. Но, в принципе, он, конечно, самый большой подарок для Трампа, потому что 43 миллиона латинос в Соединенных Штатах Америки. Сейчас происходят потрясающие вещи. Например, в штате Милоки командует республиканской партией 23-летний латинос. То есть латинос, я не знаю, откуда взята информация, что латинос – это будущее демократов, очень многие латинос переходят сейчас в страны республиканской партии.
Но дело в том, что это с наиболее динамичное меньшинство. Они обогнали уже по количеству негритянское население, поэтому там это, конечно,
они очень серьезно. Они работают, они хорошо работают, они любят работать, у них есть self-respect. И так далее и тому подобное, в отличие от таких реальных американских меньшинств, как
и они постоянно пополняются.
Да.
Ведь 90%...
И у них есть drive, и они хотят доказывать, что они the best, они лучшие, они хорошие. Самое, конечно, большой drive – это у кубинцев.
Ну, их не так много, согласись, они во Флориде.
И миллион. Миллион
кубинцев. Ну, в основном это же Флорида.
Да, и Марко Рубио, конечно, это кубинец. Но Но дело в том, что ты прекрасно знаешь, как только люди попадают в Белый дом, у них взгляды иногда драматически меняются просто overnight,
за ночь. Я боюсь, что сейчас статус Белого дома — это наоборот. Когда туда попадает, еще больше становится ненормальным.
А потом, когда ты попадаешь в сферу влияния Дональда Трампа, там со своими высказываниями особо не побегаешь.
А тебе не кажется, что Марк Рубио будет потихонечку напоминать Дональду Трампу о той ошибке, которую он сделал с Марком Пенсом, который его предал? Он его считает предателем, он его так и называет предателем. Тебе не кажется, что слишком? Ему не нужна такая, может быть, яркая личность, как ты думаешь?
Понимаешь, насколько...
Рубио, он такой
известный. У меня была возможность, я сталкивался с Рубио несколько раз. Вот. Он очень капризный.
Да.
Очень принц, как говорят, принц датский. Очень
он золотая молодежь, да, он из очень, богатой семьи.
Очень себе на уме.
С наркотиками баловался, чуть не попал в тюрьму.
Это не лучший выбор для Трампа, такой конвенциональный. Но если говорить о том, что если закрыть глаза на все, не посчитать 43 миллиона голосов, то, конечно, в этом плане ближе никого нет.
Здесь по поводу Рубио есть еще одна вещь. Мы с тобой ее обсуждали. Дело в том, что согласно 25-й, по-моему, поправке Конституции, если президент и вице-президент из одного штата, а я хочу напомнить, что Рубио и Трамп, они резиденты Флориды, то тогда по закону, это федеральный закон, его нельзя никак изменить, соответственно, голоса выборщиков из этого штата ни в коей мере не могут быть адресованы к ним. То есть они сразу теряют 30 выборщиков из штата Флорида.
А Флорида один из ключевых
штатов. Один из ключевых, потому что, я не знаю, по-моему, Флорида, если мне память не изменяет, после Калифорнии, Техаса и Нью-Йорка по количеству выборщиков так называемого колледжа, они, на номер, по-моему, номер 4.
Не-не-не.
Ну куда? В Калифорнии 44 выборщика.
Хотя да.
Вот.
Да.
Так что там как-то это огромное количество.
Зато и такие штаты, как Тексас, как Калифорния, как Нью-Йорк и так далее, где дикое количество латинос, Нью-Джерси.
Ну, Калифорния, она очень зажата либералами, там очень тяжело
будет. Они могут выстрелить, там латинские голоса могут выстрелить. Там.
Могут, конечно, выстроить,
но... это надо считать, там есть Трамп...
Хорошо, давай Рубио уберем. Да. Тебе как мой женский батальон, нравится?
Честно говоря, нет.
Чего? Тулси Габбард классная.
Да никто мне не
знает. Я Кристи Ноем обожаю.
Понимаешь...
Ты помнишь, она недавно созналась, что на ранчо, когда она была, она застрелила мучающуюся собачку, то это ей там огромное количество, вернее... Сразу столько волны, так, и, знаешь, и недоброжелателей было. Но это жизнь на ранчо была. Понимаешь, она описана Майк свое
Пенс,
детство.
Майк Пенс, почему пришел к Трампу? Почему Трамп его взял?
Традиционный такой он.
О, не. Ну, во-первых, это Walmart.
Угу.
За ним стоял Walmart. И Walmart там чуть ли не 1,5-2 миллиарда пожертвовали Трампу. Плюс эти самые...
Да не, ну какие 1,5 миллиарда?
Очень огромная сумма.
Ну, не 1,5 миллиарда, но он там набрал, там у него общее там было где-то 300-400 миллионов.
Нет, старик, общий бюджет компании президентской был 12 миллиардов долларов. Общий бюджет. Там, потому что там было огромное количество статей расходов.
Ну, хорошо, ладно, не суть. Ну, Walmart не самая большая компания.
Ну, при всем при этом, они и плюс эти 2 миллиона этих епископальных голосов, он епископал, по-моему, да?
Да, это, южный
бэпти, там это... 2 или больше миллиона голосов и так далее. То есть это голоса и деньги. А вот я тебе задаю вопрос, какая фигура может ему принести вот такие вот столько миллионов голосов и деньги?
Значит, вот посмотри.
Кроме Рубио.
Я понял. Значит, во-первых, смотри, Тулси Габбард, после того, когда она вышла из демократической партии, стала независимой, а я хочу напомнить, Тулси Габбард была конгрессвумен от Гавайских островов, и она, кстати, тоже, у нее, в принципе, ее профайлинг, да, так сказать, вот ее характеристика, она совпадает с Камалой Харрис. У нее тоже и индийская, у нее там намешано и гавайская, и индийская, и белая, там всех кровей, и негритянская у нее, так сказать, там прабабушка была, или бабушка была. И вот дело в том, что она очень медийная личность, Тулси Габбард. Она постоянно везде выступает, всегда. И она, это первое. Второе, Тулси Габбард, единственный из всех, значит, вот этих ребят, она, как ни странно, ни Трамп, ни, так сказать, Рубио, вот, она ветеран, она служила в армии, она была в горячих точках, Афганистан, Ирак, она была там, понимаешь, в чем дело? Ну как, это очень...
Ну это хорошо для Северной Каролины, где ребята там пачками живут, ветераны.
Так это белое, значит, вот, это же тоже, это ветераны.
Все-таки давай зададим вопрос нашим слушателям.
Давай.
Как они относятся к этому предложению поменять местами Камалу Харрис и Байдена?
Я чувствую, сейчас пришлет это, хрен редкий не слышит.
Вот если Камала Харрис президент, а Байден вице-президент, дамы и господа, леди и джентльмены, дорогие товарищи, в этом предложении есть суть или это абсолютно бесполезно?
Мне это что-то напоминает из нашей истории, такой тандемчик поменялся, тебе не кажется?
У нас тандемов не было.
Да ладно.
Не было.
Ну ладно, не, ну у нас, так сказать, там, ладно. Ладно, хорошо, ты не помнишь.
Камала Харрис номер один, Байден номер два и вперед.
Ой, куда
кто вперед? Кто за?
Ну ладно, давай послушаем наших радиослушателей. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Значит, Рафаэль и Грег. Вы знаете, значит, ну вот давайте я сначала отвечу на ваш вопрос.
Да, пожалуйста.
Оба плохо, я думаю, что это будет наиболее распространенный ответ. Вот, а, значит, у меня к вам вот какой вопрос. Вчера выступал в «Америка Лайт», значит, Бум, и он сказал вещь, на которую я обратила внимание, что количество белых в Америке становится все меньше и меньше.
Mm-hmm.
это не означает, что это какие-то критические там уже значения. Нет, ну, в общем, этот процесс идет. Так вот, скажите, пожалуйста, на вашу, по вашему мнению, из этнических групп, которые сейчас представлены в Америке, какие могут в конечном итоге поднять под себя власть в этом государстве? Я имею в виду вот что. Латинос, у них идея такая, реконкиста. Могут они ее реализовать или нет?
Угу. Да, спасибо. Спасибо. Ну, но мы не можем брать латинос и осматривать как одно движение. Дело в том, что есть мексиканцы, есть никарагуанцы, есть венесуэльцы. Например, если вы попадаете во Флориду, там людей из Венесуэлы, по-моему, больше, чем в Каракасе. И они уехали не для того, чтобы завоевывать Америку, а для того, чтобы там отсидеться и там жить. А, например, мексиканцы хотят все получить назад, у всех разные задачи. По поводу белого населения, во-первых, там не 55%, а 65%, даже 67% белого населения. Вот. А, и, конечно, самой сопоставимой частью с белым населением является латинос. Нет всякого сомнения. И адаптация у них идет стремительно. И образование они получают стремительно. Огромное количество латинос ребят в университетах, колледжах и так далее учатся. Масса людей. Но... Я помню, когда приехал в Мексику первый раз, и был в одной мексиканской компании, меня просто потрясло количество людей, которые закончили Гарвард, Йель, ЮПЕН и так далее. Просто мексиканская элита вся образована. Да,
ЮПЕН, Пенсильванский университет. Я тебе хочу добавить. Значит, дело в том, что вот именно в таком федеральном масштабе, да, вот страны, национальном, да, это вот мы говорим латинос, и американцы говорят латинос, вот эта группа, да, такая, но дело в том, что как только это становится более-менее локально, там начинают скрываться, как в любой этнической группе, очень много противоречий. Вот то, что Грег сказал, мексиканцы, гаитянцы, ну, хотя там гаитянцы немножко, они в стране стоят, да, возьмите того же Венесуэла и выходцы из Аргентины, эти считают себя лучше самыми такими номер один. Мексиканцы говорят, мы номер один.
Ну, да, самые белыми Уругвай, считают себя Аргентина.
Да, Уругвай, да. Аргентина вообще считает, что это все, как говорится, варвары-вандалы, белая, а они кости. Белая косточка. Да, да. Соответственно, перуанцы там, это там огромно, кубинцы отдельно совершенно себя позиционируют. Поэтому... Здесь говорить о какой-то такой сплоченности нельзя. Вот белая нация в этом отношении более-менее сплоченна, как ни странно. Если мы говорим о негритянском, допустим, меньшинстве, там то же самое. Это только на первый взгляд, да, они когда противостоят, скажем так. Жаха, вот когда
я хочу
они...
напомнить про черных мусульман.
А я только что хотел и сказать. Они тоже различаются. Огромная вот южно-баптистская такая традиция. Это там, вот кто Форрест Гамп смотрел, они, вы помните эти церкви. Вот недавно Байден выступал в этой церкви. Наверняка вы слышали эти, ну, не сколько службы в церкви, а рок-концерты. Наверняка
Jesus
вы...
Save!
Да, 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 Jesus да, да, save! Вот это все. Это одно. А с другой стороны, вот то, что Грег упомянул, это нация ислама, Луис Фарахан. Я с ним встречался, кстати. Вот. На скрипке играет прекрасно, я обалдел. Это вот...
еврейские мелодии?
Нет. Негритянская традиция, но это мусульманская традиция. И они очень себя дистанцируют от всех остальных.
Но я хочу сказать, что мусульмане... черных мусульман не воспринимают абсолютно, как своих.
Да. А с другой стороны, да, все-таки вот если арабские страны взять, они очень так, осторожно я скажу, относятся все-таки к неграм-мусульманам. Давайте возьмем, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, вот замена Харриса и местами Харриса Байдена, это, наверное, второе издание вот нынешнего дурдома.
В принципе, да.
Ну, вот такой вопрос, а все-таки Харрис и Ньюсом, условно, они могли бы, ну, серьезно претендовать на победу над Трампом?
Все.
И, да, и в таком случае был бы полный тупик российско-американских отношений при этой демо-администрации.
Спасибо. Грег, что думаешь?
Ну, во-первых, Ньюсом — это беда Калифорния.
Это да, он там столько натворил, что
да, ужас. Там, я не знаю, как вся Калифорния, но когда приезжаю в Сан-Франциско, я вижу как тот ужас и кошмар, эти лежбища бездомных и наркоманов, это которые ужас, вокруг да. каждого магазина там происходят, и люди грабят магазины, если ограбили меньше, чем на $1000, полиция не приезжает.
Вообще не приезжает,
да? Да, ребята, не, ну чудовище, что происходит в штате Калифорния, это кошмар. Вот, но по поводу, ну я думаю, что Камила Харрис, у нее есть шанс.
Камала.
Камала, I'm sorry, Камила.
Камала. А я всегда путаю. Камала, Камала там. Это.
У нее есть шанс. Женщина. Первая женщина. Меньшинство. Кандидат в президенты Соединенных Штатов. Я думаю, что все женщины Америки в едином строю будут голосовать за гражданку
Харрис. Что же они за Хиллари Клинтон не проголосовали, скажи мне,
пожалуйста. Она не очень такая...
Чего не
очень? Не очень меньшинство.
Слишком белая, да?
Слишком белая, да, была. А тут и азиатка, и черная.
Я, кстати, уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что вот то, о чем Грег говорит, у меня на моем ресурсе ВКонтакте Рафаэль Ардуханян выложено видео как раз из Сан-Франциско и из, вообще из Калифорнии. Вот что творится в Лос-Анджелесе там и в Нью-Йорке, то, что есть. Просто посмотрите, вот свежие видео, которые мне мои коллеги присылали, посмотрите.
Идет массовый заезд.
Да, людей. Или же, сейчас говорю, или на моей страничке, вот Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт по-английски, на телеграм-канале. Там то же самое выложены материалы, которые я не успеваю озвучить во время передач. Заходите, сами просто посмотрите, потому что это американские
видео. Ну, избирательная кампания республиканской партии найдет такую возможность. Все эти материалы показать избирателям и показать, что происходит в
штате Калифорния. И опять рука Москвы.
Да, это будет рука Ардуханяна будет.
Все, да, Владимир Владимирович, наш президент, я беру удар на себя, принимаю.
А за сколько?
Да, дам, бесплатно. У нас же это все, как говорится, нам вот код Зи пишет, а нам плевать. Это по поводу там этой, как говорится, ну, в принципе, конечно,
это чума. Но я все-таки считаю, что Камала Харрис, это шанс. Это шанс, если они поменяют, если она станет кандидатом президента, это очень большой шанс.
Значит, посмотри, 24-й год, 28-й, давай уже скажем так, не кажется ли тебе, что сейчас, мы сейчас говорим о вице-президенте, мы говорим о кандидатах от демократической, мы говорим о вице-президенте от республиканцев, не кажется ли тебе, что сейчас фактически уже начинается предвыборная кампания не 24-го года, а 2028-го года?
Да, она стартовала.
Потому что Байдена и Трампа там, по крайней мере, политически, их не будет. Ну, а может быть кого-то...
Я думаю, что Трамп тоже будет выбирать вице-президента с прицелом на 28-й год, это 100%.
Вот.
И так, то же самое будет в Демпартии.
Тогда...
Хотя, в принципе, Харрис сколько? Ей 60 еще нет.
Нет, там... Харрис она может, да.
55-57 где-то.
Да, где-то так.
Да,
там... Нет, она...
Это будет... Это... Я с 80-го года слежу за выборами в Соединенных Штатах. Последние 44 года. Но подобного политического цирка я не помню. Хотя был момент, когда Джимми Картер выдвинулся на вторую кандидатуру, и Эдвард Кеннеди против действующего президента выставил свою кандидатуру. Он проиграл на конвенции демократической партии, но это было.
Но я тебе
и как было сказано вчера, это не принято, это принято.
Да.
Это принято еще как принято.
Нет, это принято, но я хочу насчет Эдварда Кеннеди тебе сказать, потому что я это...
А, кстати, почему? Нынешний Кеннеди, кстати,
да,
это человек, который выигрывает от этих дел больше всех. Если Кеннеди наберет нынешний Роберт Кеннеди 18-20%,
а у него сейчас уже 14%.
На финале, да. Я думаю, третья политическая партия Соединенных Штатов Америки будет.
Ой, господи. Дело в том, что, говоря об Эдварде Кеннеди, это дядя нынешнего Кеннеди, младший брат Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди. Дело в том, что, когда он пошел на выборы, Роза Фицджеральд, их мама, ты знаешь, она умерла только в 2000, там это, и 103 года было.
Да.
Она пережила даже Жаклин Кеннеди.
Да.
Она тогда, это она его вытащила оттуда, она сказала, что я больше не хочу тебя терять. Она настолько была напугана, потеряв своих трех сыновей. Я хочу напомнить, что Джон Кеннеди не был самым старшим братом семейства Кеннеди.
Джозеф
Кеннеди. Джозеф Кеннеди, он погиб во время войны, она потеряла его. Потом, представьте себе, у матери четверо сыновей, она теряет старшего на войне, потом в 63-м году убивают Джона Кеннеди, потом убивают, соответственно, 68-м. Роберта, да, в 68-м, значит, Роберта Кеннеди, и последний сын Эдвард Кеннеди остается, она легла просто, она просто там, ну, так сказать, и у нее
при
там...
Всем при этом,
да, при всем
Эдвард
при этом,
Кеннеди пошел
против он, Джимми Картера и он и очень быстро слился, да, да. Он очень быстро слился, да, конечно, после этого, но потом нет, потом Джимми Картер все-таки пошел, но с Рейганом... Нет,
это была битва на конвенции.
Все правильно, но Рейган Кеннеди там не оставил шансов абсолютно никому, да. Особенно после провала в Иране, когда вертолеты и команда были расстреляны тогда иранцами, когда хотели... Ну, это целая история, это другая. Заложники, да, в Тегеране, в посольстве, это мы помним это все. Вот. Так значит, что, 28-й год прицел?
Думаю, что да.
А почему ты думаешь, что женщина не может сейчас быть? Почему ты думаешь, что вот Тулси Габбард... Ну, Керри Лейк, ладно, у нее нет такого. Она проиграла губернаторские выборы в Аризоне. Но Кристи Ноем, потрясающая христианка, трое детей, сходит с ружьем на раз, два, три, и сколько, как говорится, мочит бутылки, банки, так сказать, такая боевая.
Я думаю, что компания Трампа понимает, что следующим кандидатом будет Камала Харрис.
Угу.
Я думаю, они это сосчитали.
Вот я тоже думаю, что...
И я думаю, что против нее, против Лома нет приема. Против кандидатов в президенты, выставлять кандидатом вице-президента женщину, это абсолютно useless, абсолютно бесполезно. Почему? Поэтому тут надо брать очень-очень капитального мужика, очень серьезного, с хорошими-хорошими... Есть такой дядя, губернатор Вирджинии. Очень серьезный дядька, уолл-стритский человек, забыл его фамилию. Очень непростая фамилия.
Из какого штата?
Вирджиния.
Вирджиния. Это не, вот, не Скотт, нет?
Нет, нет.
Нет? Так, ну и что?
Вот, и я думаю, что если будут брать, то будут брать типа, кого-то типа его, как такой straight up, такой уолл-стритский человек, деньги, влияние, контакты и так далее, потому что это будет добирать того, чего нету самого Трампа.
Но ты же сам говоришь, что женский электорат имеет большое значение.
Но если это будет Камала Харрис, бесполезно с ней будет бороться против президента, вице-президента, кандидата вице-президента женщины. Это не такого уровня, не такой хэви-вейтер.
Нет, но я не знаю, конечно, у Камалы Харрис у нее репутация очень...
Да у нее особо грехов-то особо никаких нет.
Нет,
у нее... она не ловила никогда этих самых...
Ну, не знаю. Дело в том, что я такие слышал, так сказать...
Да мы все слышали, ничего конкретного никто, мы с тобой не знаем, ничего конкретного.
Ты понимаешь, что дело? Она, что называется, по той же статье проходит, что и Байден. У нее ментально, она же ржет, извините, постоянно она...
Но она хоть закрывает рот. Да-да. Время от времени.
Ты думаешь?
Да-да, ну, и потом же... она знает, где выход со сцены.
А она смеется абсолютно обо всем.
Выход со сцены она знает где, она может читать тексты. То есть у нее большие преимущества на фоне Байдена, просто колоссальные.
Ну, по поводу ее текстов, то, что она говорит, это уже просто на мемо
разносится. И многие, когда я начну писать та команда, которая пишет Байдена, я думаю, у нее все будет нормально. Она сможет дочитывать до конца, она не будет проглатывать запятые, не будет Путина с Зеленским.
Да, читать умеет.
Нормально, да. У нее хорошая дикция, все нормально.
Ой, господи, ну с дикцией это может быть и хорошо, вот, а вот насчет, так сказать, скажем так, разума как там, там очень большие проблемы, сомнения, и, конечно, вообще в целом тебе как вот эта картина, вообще, по-моему, грустно, вот просто сейчас смотришь на эту когда-то, помнишь, когда вот в 2000-х годах в начале мы говорили там, насколько все это было мощно, насколько было сильно, президентство Клинтона, это процветание абсолютно, бездефицитный бюджет.
Не, ну было...
4 триллиона долга было, всего.
Закончилась холодная война.
Галлон 89 центов стоил бензин.
Холодная война закончилась. Поперли эти самые даткамы, поперли.
Угу.
Поперли
как эти, паровозы, да.
Айтишная революция пошла, революция веб-сайтов
и
пошла.
И вот где сейчас?
Да, ну все.
Грустно, да. Ну что, уважаемые радиослушатели, мы подождем с вами. Наша передача подходит к концу. Подождем. Завтра, в 15 числа начинается конвенция республиканцев.
И «Зенит» чемпион.
Да.
Сегодня «Зенит» играет с Краснодаром.
Я напомню, что Грег, он у нас петербуржец. В душе их, говорится, и мыслями своими он там, да. Посмотрим, кто будет вице-президентом, и будем вас держать в курсе дела. Спасибо, извините, сбрасываю звонки. Всего вам самого доброго. Хороших выходных.